Вы ведь живете взаперти, в замкнутом пространстве, понимаешь? Вы повернуты на самих себя и на это место, как невылупившиеся цыплята. Я думаю, от этого все ваши извращения».
«Извращения?»
Сфинкс кашляет, дым вырывается у него из ноздрей и между зубами.
«Что ты имеешь в виду?»
Курильщик колеблется.
«Так, разное».
«Выскажись», — предлагает ему Сфинкс. «Извращение — это не слабо сказано. Хотелось бы понять, что ты имел в виду». Курильщик с мрачным видом дергает бусину на свитере. Этот серо-зеленый свитер связал для него горбач. Вокруг ворота и манжет — стеклянные бусины со зрачками, какие носят от сглаза. «Ты понимаешь», — говорит он, поднимая взгляд на Сфинкса. «Прекрасно понимаешь».
«Допустим, что да. Допустим, мне просто хочется, чтобы ты подтвердил мои догадки».
Курильщик отводит взгляд.
«Я имел в виду ваши игры. Ночи, сказки, драки, войны. Извини, но все это не кажется мне настоящим. Я называю это играми, даже когда они плохо кончаются».
«Ты опять о Помпеи», — морщится Сфинкс.
«И о нем тоже, но не только», — торопливо добавляет курильщик. «Это мог быть и не Помпей. Ну хорошо, пусть будет он. Тебе не кажется, что это слишком зарезать кого-то только за то, что он хотел считаться здесь самым крутым? В этом маленьком затхлом мирке? Пожалуйста, Сфинкс, не смотри на меня так, ведь я прав. Никакое вожачество того не стоит».
Они одни в опустевшей столовой. Стулья отодвинуты от заставленных грязными тарелками столов. Скатерти пестрят соусными пятнами и хлебными крошками. Дверь в коридор приоткрыта. Сфинкс раскачивается, откинувшись на спинку стула. «Пойми, курильщик», — говорит он, стараясь не смотреть в раскрасневшееся лицо собеседника.
«То, что для тебя ничего не значит, для кого-то — все.
Почему ты не можешь в это поверить?»
«Потому что это неправильно!» — чуть не кричит курильщик. «Вы слишком умные, чтобы жить, закрыв глаза, чтобы верить, что с этого здания все начинается и им же заканчивается!»
В проеме кухонной двери появляется пожилая женщина и смотрит на них, поджав губы. Сфинкс перестает раскачиваться на стуле, придвигается вместе с ним к столу и аккуратно опускает зажатый в зубах окорок на край тарелки.
«Это вопрос свободы», — говорит он,
«о которой можно спорить бесконечно, с перерывами на чай, сон и празднование юбилеев. Ты к этому готов? Вот скажи, к примеру, кто свободнее, бегущий по саванне слон или тля, сидящая на листе все равно какого растения?»
Курильщик не отрывает взгляд от дотлевающего на тарелке окурка. «Дурацкий пример. Оба не обладают разумом. Мы говорим о людях».
«Это слон-то не обладает», — удивляется Сфинкс.
«Ладно, пусть так. Оставим животный мир. Можешь, кстати, загасить мою сигарету, если она тебя так нервирует. Возьмем заключенного и президента».
Курильщик морщится. «Не надо, умоляю. Только не доказывай мне, что узник более свободен. Это все слова. Если тебе хочется отождествлять себя с преступником или с тлей...»
«Я просто пытаюсь объяснить».
Сфинкс смотрит через плечо курильщика на кухонную дверь, из которой только что вышла посудомойка, решительно толкающая перед собой столик на колесах. «Но, кажется, я зря сотрясаю воздух. Ты меня не слушаешь. Каждый сам выбирает себе дом. Мы делаем его интересным или скучным, а потом уже он меняет нас. Ты можешь согласиться со мной, а можешь не соглашаться. Это тоже будет в своем роде выбор».
«Ничего я не выбирал», — возмущается курильщик. «Все выбрали за меня. Еще до того, как я сюда попал, выбрали группу, а значит, сделали меня фазаном. Моего согласия никто не спрашивал. Попади я во вторую, должен был бы приноравливаться к крысам, к их дурацкому имиджу, который они себе выбрали до меня и без меня. Это ты называешь свободой?»
«Ты же так и не сумел стать приличным фазаном».
«Но я пытался».
«Если бы пытался, стал бы. Ты просто не захотел и сделал свой выбор».
«Между прочим, это и твоя вина, что я им не стал», — запальчиво восклицает курильщик. «Это ты испортил мне репутацию».
Сфинкс смеется. «И ты жалеешь?»
«Нет, но...» Курильщик случайно макает локоть в тарелку с остатками обеда и брезгливо от нее отстраняется. «Я не жалею, но не тебе после всего этого рассуждать о свободе выбора», — невнятно заканчивает он, вытирая рукав салфеткой.
Сфинкс с интересом наблюдает за ним.
«Слушай, сейчас ты не в первой и не во второй. Что же тебя так мучает? Какую роль вынуждаем играть тебя мы? Быть похожими на вас. Разве мы так похожи друг на друга?»
Курильщик отбрасывает скомканную салфетку.
«Ты Ты даже не замечаешь, даже не чувствуешь, как вы похожи. От этого просто жуть берет.
Сфинкс смотрит на него с насмешливым удивлением. Мы похожи? Но не скажи. Я вот считаю, что между мной и черным мало общего.
Так мало, что мы практически не в состоянии общаться. Еще я чувствую, что ты почему-то решил перенять его взгляды на все, что нас окружает. Так что теперь мне трудно общаться и с тобой.
Курильщик улыбается. Понятно. Выговор за общение с белой вороной, так?
Кто это белая ворона, изумляется сфинкс. Уж не черный ли?
Он самый. Тот, кто не разделяет ваших взглядов. Нежелательный элемент.
Сфинкс весело хохочет. Черный? Не смеши меня, курильщик. Если он в чем-то и расходится с большинством, так только в вопросе своего статуса.
С ним всегда можно поговорить о наружности, возражает курильщик. А больше ни с кем.
Ну да, соглашается сфинкс. Нужна же ему какая-нибудь фишка. Желательно такая, чтобы действовала на нервы окружающим.
Но ты не обольщайся. Он здесь 6 лет. Наружность для него — такое же абстрактное понятие, как для слепого. Он знает ее только по книгам и фильмам.
Но он ее не боится.
Он сам тебе сказал. Сфинкс встает. Хватит. Закончим этот разговор. Если бы ты так не зацикливался на том, что тебя никто не понимает, может, у тебя хватило бы сил понять других. Если бы ты поменьше общался с черным, это пошло бы тебе на пользу. Если бы эта суровая женщина не приближалась к нашему столу так неотвратимо, я бы сказал еще что-нибудь умное. Если бы эта дверь вела не в коридор, то вела бы еще куда-нибудь.
Он подходит к двери, толкает створку плечом и, не оглядываясь, выходит.
Расстроенный курильщик выезжает следом. Черный сказал, попробуй поговорить с ним серьезно, и увидишь, как он начнет вилять. Ты с этим просто не сталкивался, но я-то знаю. В тяжких сомнениях, можно ли считать, что сфинкс вилял, курильщик ищет его взглядом. Но сфинкс уже растворился среди тех, кто шел и ехал ему навстречу. Можно ли считать, что он вилял? Бессонная ночь щиплет веки, выкуренные сигареты скребут горло. Сфинкс шагает быстро. На выходе из вестибюля он останавливается и ищет глазами белесое пятно на паркете. Когда-то оно бросалось в глаза, теперь стерлось. И не заметишь, если не знать, что оно все еще там. Сфинкс прислоняется к стене. Видел бы ты, курильщик, что сотворили они, когда пришло их время. Если бы ты это видел, то на весь остаток жизни здесь заткнулся бы о наружности, о запертых дверях и о скорлупках с цыплятами. Если бы ты только видел.
«Мальчик!» — окликает курильщика угрюмая женщина в переднике. «Пожалуйста, никогда не кури в столовой и назови свою фамилию, я сообщу о твоем поведении директору».
Курильщик оборачивается. Старуха держит двумя пальцами крошечный окурок, оставленный сфинксом. Курильщик пристально смотрит на окурок. «Она что, специально выжидала, пока я отъеду подальше, чтобы орать на весь дом?» Головная боль схватывает клещами.
«Фамилия!» —
настаивает узкий рот, похожий на щель.
«Раскольников!» — кричит ей в ответ курильщик.
Удовлетворенно кивнув, женщина скрывается в дверях столовой. Курильщик едет дальше, размышляя о том, осмелилась бы она подобным же образом угрожать сфинксу, и почему ничего не было сказано, пока они сидели там вдвоем. Проезжая мимо кофейника, где сидят цепенеющие в клубах дыма логи, он видит Лэри, машущего ему рукой от стойки, и въезжает внутрь.
«Чего это вы застряли в столовой? О чем секретничали?»
Конь ковыряет в ухе заточенным ногтем мизинца.
«Скажи, Лэри, кто, по-твоему, свободнее, бегущий по саванне слон или тля, сидящая на листе все равно какого растения?»
Лэри чешет грудь под многочисленными гайками и крестами.
«Откуда я знаю, курильщик? Наверное, орел, который надо всем этим порхает. А зачем тебе?»
«Орлы не порхают», — вмешивается пузырь с третьей. «Они парят, бороздят небо, имеют его по-всякому».
«Сам дурак», — огрызается Лэри. «Не знаешь, не говори. Это корабли бороздят моря и плуги землю».
Логи в черных жилетках дружно вздыхают. Курильщик едет по коридору. Видит плакат в траурной рамке. «Помянем Ара Гуля, нашего почившего брата. Вечер памяти усопшего, кл-комната номер 1. Стихи, песни, посвящения. Всех, кто его знал и любил, просим явиться в первую 28 числа в 18:00». Перед курильщиком возникает мучнисто-белое лицо с лошадиными зубами и занудный голос, тянущий бесконечную фразу о вреде курения и о болезнях, возникающих в связи с этой вредной привычкой. Всех, кто знал и любил. А кто знал и ненавидел? Из-за плаката выглядывает тупорылое личико Фазана Нуфа. «Ты приходи», — говорит он. «Тебя приглашаем отдельно». Нуф держит плакат за деревянные ручки. Плакат на картонной основе слишком тяжел для него, но он горд данным ему поручением и сияет от счастья.
«Приглашаем как человека, который его знал. Хотя ты теперь и из другой группы. Можешь сказать о нем речь. Приходи».
«А может, все-таки приезжай?» — не удерживается курильщик. Лицо Нуфа злобно сморщивается.
«Ну и мерзкий же ты тип! Не зря тебя поперли!»
Он вскрикивает и роняет плакат. Нагибается и, подхватив его за край, быстро отъезжает. Плакат стучит по паркету болтающимся древком. Курильщик задумчиво разглядывает свой кулак. На костяшках розовая ссадина. Он облизывает ее. К чему пытается привлечь внимание обсуждаемый? К своей обуви, казалось бы. Афиширует свой недостаток, тычет им в глаза окружающим. Этим он как бы подчеркивает нашу общую беду. Курильщик начинает смеяться. Очень тихо. Кругом одни пятнышки. Тля покрывает листья. Все листья в тле. Листья, деревья, леса. Он смеется. Едет дальше. «Приходи». «На чем? Приди на колесах, но не упоминай об этом».
«Послание», — предупреждает стена. Курильщик останавливается его прочесть. «Мальчики, не верьте, что в раю нет деревьев и шишек. Не верьте, что там одни облака. Верьте мне, ведь я старая птица, и молочные зубы сменила давно. Так давно, что уже и не помню их запах. Мысленно с вами всегда ваш папа-стервятник».
Деревья, шишки, старая птица с зубами. Это больше похоже на птеродактиля. В спальню курильщик въезжает истерично хохоча.
«Какой это к черту лист?» — кричит он сфинксу. «Это даже не саванна! Тля, слоны и зубастые птеродактили! В какой такой саванне их вместе встретишь?»
Сфинкс смотрит удивленно. Курильщика вытаскивают из коляски и кладут на кровать. Он смеется все тише, потом просто лежит, рассматривая потолок. Ему на лоб плюхается мокрая тряпка, пахнущая кофейными лужицами. «Да меня ей, наверное, вытерли стол». «Что с тобой, курильщик?» Он молчит, нюхая тряпку.
«У него осенняя депрессия. Пройдет».
«Или не пройдет?»
«Тоска по дому», — вздыхает шакал. «По родильным стенам. Хотя я, кажется, неверно выражаюсь».
«Осознал, что он отброс общества», — глубокомысленно изрекает Горбач. «Это было как удар молнии, озаривший всю его жизнь. Бац! И его подкосило».
«Вы нарочно так себя ведете?» — спрашивает курильщик. «Чтобы меня стошнило».
Тряпка сползает ему на нос. Слепой тренькает на гитаре, свесив волосы на струны.
«Мальчики, не верьте, что в раю...» — дружно затягивают табаки со сфинксом. «Нет деревьев и шишек!» — хрустально взмывает к потолку голос Горбача. «Не верьте!»
Курильщик зажмуривается. Кровать прогибается по тяжестью опустившегося рядом черного. Он краснее обычного и тяжело дышит. Он пьян. Курильщика это нервирует.
«Но что, я был прав?» — спрашивает черный.
Курильщик садится. «Не знаю», — говорит он. «Ничего не знаю».
«Прав в чем?» — интересуются табаки. «Кто и в чем был прав?»
Черный смотрит на сфинкса.
«Спорим, вы говорили долго, но он так ничего и не сказал. Он это умеет. Может болтать часами, а потом не вспомнишь о чем, хоть убей».
Курильщик опять ложится. Он надеется, что если лежать неподвижно, голова перестанет болеть. К нему подходит Горбач и трясет гигантским вязаным носком в полоску.
«Эй, курильщик, здесь будут новогодние подарки. Что бы ты хотел? Надо определиться с этим заранее. Может, придется делать заказ летунам». «Ходячие ноги», — отвечает за курильщика черный. «Влезет в твой праздничный мешок то, что ему по-настоящему нужно».
Горбач хмуро моргает. «Нет», — говорит он,
— «это не влезет». И отходит.
Курильщик ощущает неловкость. Все смотрят на них с черным. Не осуждающие, а скорее устало, как будто они до смерти всем надоели. Оба. И хотя черный только что сделал то же самое, что он сам чуть раньше проделал с Нуфом, курильщику становится неловко и хочется как-то от этого отмежеваться. «Не надо, черный», — просит курильщик.
«Плевал я на все эти заморочки», — говорит черный.
По тону чувствуется, что он завелся.
«На все эти табу! Об этом нельзя, о том нельзя! Я буду говорить, о чем захочу, ясно? Это последний год для страусов с упрятанной в песок башкой. Им осталось держать ее там каких-то 6 месяцев. Но ты посмотри, курильщик, ты только посмотри, как они обсираются, когда кто-то осмеливается об этом заговорить».
Гробовая тишина после слов Черного пугает курильщика, но и вызывает в нем неожиданное злорадство. Горбач комкает полосатый носок, и лицо его медленно заливает краска. Табаки в радужном балахоне застыл столбиком. За щекой непроглоченный кусок. Слепой, пальцы на струнах гитары сами как струны. Лица не видно. Сфинкс на спинке кровати, как на насесте, с закрытыми глазами.
«Тот о цыплятах, этот о страусах», — бормочет Сфинкс, не открывая глаз. «Даже метафоры одинаковые».
«Заткнись, пожалуйста», — говорит Черный, тяжело дыша. «Не делай вид, что не обоссался. Ты такой же, как они».
«Да уж, не как ты, слава богу», — вздыхает Сфинкс. «Знаешь что, если ты закончил давить нам на психику...»
«Ну нет», — пьяно ухмыляется Черный, — «я еще и не начинал. Это было так, вступление. Хотел дать курильщику на вас полюбоваться». «А как вы...» — приступ беззвучного смеха мешает ему говорить. «А как вы все дружно сделали стойку, а? С ума сойти!»
Он вытирает выступившие на глазах слезы.
«Что ты пил, Черный?» — с ужасом спрашивает Горбач. «Ты как себя вообще чувствуешь?»
Табаки делает судорожные глотательные движения, пытаясь справиться с застрявшим в горле куском булки.
«Прекрасно!» — Черный вскакивает, демонстрируя широкую улыбку. «Я прекрасно себя чувствую!»
Курильщик немного отодвигается. Черный хватает его за плечо и, обдавая запахом перегара, громко шепчет в ухо.
«Ты видел? Нет, скажи, ты их видел?»
«Видел, видел!» — морщится курильщик.
Хватка у Черного железная. «Я все видел, Черный, успокойся, пожалуйста!»
«Видел, да?» — встряхивает его Черный. «Ты это запомни! Мы еще ими полюбуемся в день выпуска! Вот когда можно будет сдохнуть со смеху!»
Курильщику не до смеха. Он вскрикивает, когда Черный усиливает хватку, и, шипя от боли, пытается разжать его пальцы. «Отпусти, Черный, пожалуйста!» Черный отпускает его, и курильщик со вздохом облегчения валится на спину.
«Ладно, что там выпуск? В наружности я бы хотел их встретить. Вот где. Хоть пару минут полюбоваться, потому что я их там себе не представляю. Не получается у меня, понимаешь? Пробую представить и не могу».
Черный стоит, зажмурившись.
«Может, я перевел бы кого-нибудь через дорогу?» — бормочет он.
Слепой, угадав в мечтах Черного себя, усмехается. Горбач вертит пальцем у виска.
«Придержал бы свою собаку, если бы она на кого-то из них набросилась».
Табаки, справившись, наконец, застрявшей в горле булочкой, раздражается возмущенным визгом.
«Что еще за собака? Какая такая собака? Откуда она взялась? Мало того, что ты шляешься где-то в наружности, выискивая бывших состайников и перетаскиваешь их с тротуара на тротуар, так у тебя при этом еще какая-то собака? Она что, натаскана нас отыскивать? Науськанная, да? Дашь ей понюхать заныканные у нас носки, а потом говоришь: фас, моя крошка? Этой поганой, поганой...»
«Бультерьерихе», — шепотом подсказывает ему Сфинкс.
«Да, этой бультерьерихе, этой охотнице за черепами, этой мерзкой твари, дерьмо какое!»
«Уймись, табаки!» — смеется слепой. «Он же сказал, что придержит ее. Меня вот угрожает перетащить через дорогу, не спросив согласия. Я и то не жалуюсь. Хотя, может, у меня все имущество на этой стороне останется. И мисочка для подаяния, и табличка «Подайте бедному слепому».
«Придержит?» — с горящими глазами выкрикивает табаки. «Придержит! Ха! Да этих булей нипочем не удержать, если им что-то втемяшилось в их тупую башку! Они же невменяемые, а это еще будет специально натасканное. Представляете?»
«Но ведь и Черный у нас не слабак, согласись», — качает головой Сфинкс. «К тому же это будет его псина, его радость и сладкая девочка. Они будут вместе охотиться, вместе завтракать». «Заткнитесь, придурки!» — кричит Черный. «Шуты гороховые!»
Так и вижу, как они прогуливаются по утрам. Он в сером пальто в клеточку, и она, отрада холостяка, в серой попонке. У него в кулаке старый носок слепого, в пакетике, чтобы запах не выветрился. Они вышли на ежедневную охоту.
«Заткнись! Да вы уже обоссались на самом-то деле!»
«Еще бы не обоссались», — хмурится Сфинкс. «Мы просто в ужасе, ты уж поверь, от одного вида твоей собаки».
«Этой безбожной уродины!» — встревает табаки.
особенно когда ее не видишь», — не отстает слепой. «Эти ее кривые ноги
и пиратский прищур,
и ошейник с шипами, ой-ой-ой, и серая попонка.
Оставьте мою собаку в покое!»
Вопль черного тонет в общем хохоте. Сфинкс сползает со спинки кровати и валится на пол.
«Кретины! Идиоты!»
Черный встряхивает общую кровать, с рычанием переворачивает ее и, путаясь в собственных ногах, выбегает из спальни.
«Шизофреники! Жалкие ублюдки!» —
доносится из прихожей. Что-то с грохотом падает, отмечая траекторию его бегства. «Швабра и ведро с грязной водой», — шепчет Македонский, бережно выуживая курильщика из-под матраса. Сфинкс раскидывает ногой одеяло и переворачивает подушки. «Если он убил магнитофон, пусть лучше не возвращается, я его самого прикончу».
«Как он нас из-за этой ублюдочной собаки?» — радостно орет табаки, ползая среди осколков. «Чуть всех не раздавил! Вот это сила! Вот что я называю гордый хозяин!»
Курильщик держится за голову, с удивлением отмечая, что она от чего-то перестала болеть. Он тоже не сдержал смех, и теперь ему не по себе, как будто этим он предал черного. Одинокого, взбешенного черного, которого так мастерски довели. Интересно, заметил ли он, что курильщик тоже смеялся? Горбач и Македонский переворачивают кровать на место и принимаются собирать вещи. «Вообще-то», — задумчиво говорит Горбач, «вообще-то бультерьеры очень мужественные и преданные животные».
«Кто же спорит?» — спрашивает слепой.
Горбач пожимает плечами. «Не знаю, мне как-то показалось, что вы их недолюбливаете». Табаки разражается счастливым кудахтаньем. Магнитофон орёт в полную громкость, и слепой поспешно приглушает звук. «Уцелел. Повезло черному». Сфинкс передергивает плечами, чтобы пиджак сел правильно. На щеке его налипли чаинки, ворот рубашки стал коричневым. Курильщик ощупывает шишку на лбу. Должно быть, от нее и прошла головная боль.
«Кстати, а с чего вы взяли, что снаружи у черного будет обязательно бультерьер?» — спрашивает он сфинкса.
Дом. Интермедия. В доме было несколько мест, где кузнечик любил прятаться. Одним из них был двор после наступления темноты. В местах, где ему думалось. Для того они и существовали, особенные места, чтобы в них можно было прятаться, исчезая для других, и думать. Странным образом места влияли на думанье. Двор отдалял от дома, позволяя взглянуть на него со стороны, чужими глазами. Иногда ему казалось, что это улей. Иногда дом превращался в игрушку. Картонный раскрашенный ящик со съемной крышей. Все как настоящее, и фигурки внутри, и мебель, и самые мелкие предметы. Но всегда можно заглянуть под крышку и узнать, кто куда переместился. Это игра. Он играл в эту игру и в другие, для которых существовали свои думательные места. За спинкой большого дивана в холле, где пахло пылью и где ее клочья, похожие на серые тряпки, разлетались от дыхания и если просто пошевелиться. Там было сердце дома. Через него простукивали шаги и проплывали голоса проходивших. Там не было отчужденности и мысли со стороны, только свои мысли и свои игры, как у сидящего в животе великана, когда слышишь бурчание, стук огромного сердца и сотрясаешься от его кашля. Живот великана, темный кинозал и чуть-чуть слепой, потому что место заставляло слушать неслышные шорохи, угадывать разговоры по обрывкам, а людей по шагам. Все в полудреме думанья. А мысли, приходившие здесь, были тягучими, прозрачными мыслями-невидимками, самыми странными из посещавших его. Чтобы выйти из этой игры, он ложился на пол. Надо было лечь, ощутить под собой холодный паркет и холодную кожу диванной спинки, побыв никем, растворенным в пространстве, вновь стать собой, вернуть свое тело и мир вокруг. Он вытягивал ноги со странным ощущением их длины, силы и спрятанных в них пружин. Сила была везде, но больше всего в нем самом, и он удивлялся только тому, что она не разрывает его на куски, потому что ей не полагалось умещаться в маленьком теле между стеной и спинкой дивана. Ей полагалось летать ураганным смерчем, закручиваться спиралью, сметать лампочки с потолка и сворачивать в жгуты ковровые дорожки. Кузнечик, прятавшийся в животе великана, вдруг сам становился великаном. Потом это уходило, таяло, как в конце концов таяли все игры. Но выбравшись из-под дивана, он еще долго чувствовал себя легким, как пух, маленьким и тонким. Он был великан, превратившийся в мышь, а великанская сила, уменьшившаяся до размеров ореха, пряталась в жалкий замшевый комок, висевший у него на шее. Сила была похожа на необъятного джина, смерчем просочившегося в крошечную бутылку. Эту игру он любил больше всех. Она пахла амулетом, Седым и его комнатой. Все его тайные игры выросли из комнаты Седого, из его заданий, которые кормили амулет кузнечика, как рука Седого кормила треугольных рыбок в зеленом аквариуме. Он играл в думальные места, в гляделки и в ловилки, и все эти игры вышли из комнаты Седого. Все они были как корм-порошок треугольных рыбок, прозрачными и незаметными. Гляделки, когда он просто смотрел, стараясь увидеть больше, чем видят занятые собой и своими делами люди. Оказалось, что люди замечают не так уж много, если не приглядываются специально, если им это не нужно. Играя в гляделки, надо было смотреть не только на кого-то, с кем говоришь, но на все, что в это время творится вокруг, сколько увидишь, не поворачивая головы и не бегая глазами по сторонам. Кто где стоит, сидит и что делает. Где что находится, что на своем месте, а что передвинуто или исчезло. Игра была скучной, как задание, и интересной, если играть в нее. Из-за нее болели глаза, а сны заполнялись скачущими вспышками. Но он стал замечать многое, чего не замечал раньше. Войдя в комнату, видел пятна, вмятины на подушках и передвинутые предметы. Следы того, что происходило в его отсутствии. И он знал, если играть в эту игру долго, научишься угадывать каждого, оставившего такой след, как слепой различал их по дыханию и по запахам. Слепой, с рождения игравший в слушалку и в запоминалку, две из четырех доступных ему игр-невидимок. Кузнечик ждал. Один день из семи принадлежал Седому. Вечерами в дни фильмов он творил в полутемной комнате свое волшебство с сигаретным дымом и со словами. Усталый, раздражительный старшеклассник в ветхом халате. Красноглазый колдун, знавший тайны невидимых игр. Кузнечик подходил к двери, читал, как заклинание, написанное на ней слова «не стучать, не входить», стучал и входил. И оказывался в душной прокуренной пещере, где в темноте прятались сиреневый грызун и кусливая собака, где кто-то бормотал «весна, страшное время перемен», где в свете настольной лампы струился дым, а седой колдун говорил «ну вот и ты», и опускал амулеты от сглаза в винные лужицы. Амулеты смотрели сквозь вино, рыбьи глаза сквозь стекло аквариума, спина кузнечика покрывалась мурашками, и страшнее и прекраснее этого не было ничего на свете. Спустя несколько часов ему, засыпавшему в постели, чудилось, что внутри него живет что-то острое, что-то с каждым приходом к Седому, делающееся острее, как будто Седой затачивал это что-то волшебным точильным камнем. Кузнечик и Горбач смотрели на собак. Горбач отряхивал куртку от грязи и снега. Собаки обнюхивали землю и друг друга, а самые нетерпеливые уже убежали в другие места, где тоже могло найтись что-то съедобное. «Им мало», — сказал Горбач. «Конечно, им этого мало». «Но это их подкрепляет», — заверил его кузнечик, «так что они могут искать другую еду». Они отошли от сетки. С капюшонами, надвинутыми на лбы, хлюпая по грязи башмаками, они брели через слякотный двор. Там, где снег стаял, проступали белые полосы колец. Летом они отмечали спортивную площадку. Горбач подошел к машине одного из учителей, которую поленились поставить в гараж, и поскреб пальцем лед на капоте. «Дешевка», — сказал он, — «это машина». Кузнечику нравились старые машины, и он ничего не ответил. Нагнулся посмотреть, есть ли под днищем сосульки, но сосулек не было. Они побрели к крыльцу. «Знаешь, мне как-то спокойно теперь, когда я их покормил», — сказал Горбач. «Всегда про них думаю, и нехорошо. А как покормлю, проходит». «А у меня в глазах иногда черные кошки мелькают», — невпопад произнес кузнечик. «Шмыгают под кровать или под дверь. Мелкие такие. Странно, правда?» «Это потому, что ты туманно смотришь. Говорят тебе, не смотри туманно. А ты смотришь, так у тебя и носороги побегут, как у красавицы бегает его тень». «Так больше видно», — вступился кузнечик за гляделки. Скорее по привычке, чем надеясь переубедить Горбача. Некоторые задания не удавалось хранить в тайне. Гляделки чумные дохляки вычислили почти сразу и не взлюбили. Трудно поддерживать связанный разговор, играя в гляделки. Как кузнечик ни старался, у него это пока не получалось. «Ага», — фыркнул Горбач, — «больше». «Конечно! Например, больше черных кошек, которых нет».
«А что за тень бегает у красавицы?» — поинтересовался кузнечик, неловко меняя тему.
«Его собственная, ну как бы живая. Ты его лучше не спрашивай, он боится».
Они дошли до крыльца и постучали ступеньки ботинками, отряхивая грязь. На перилах сидела старшеклассница и курила, глядя во двор. Ведьма. Без куртки, в одной водолазке под замшевым жилетом. Кузнечик поздоровался. Горбач тоже поздоровался, на всякий случай скрестив пальцы в кармане куртки. Ведьма кивнула. С крыши крыльца капала, и капли отскакивали ей на брюки, но она этого не замечала. А может, ей просто нравилось сидеть там, где она сидела. «Эй, кузнечик!» — позвала она. «Иди сюда!» Горбач, придерживавший дверь, обернулся. Кузнечик послушно подошел к ведьме. Она бросила сигарету. «А ты иди!» — сказала она Горбачу. «Иди! Он скоро придет!» Горбач топтался около двери, угрюмо глядя на кузнечика из-под капюшона. Кузнечик кивнул ему. «Иди, ты весь мокрый!» Горбач вздохнул, потянул дверь и вошел в нее, пятясь, не отрывая глаз от кузнечика, как будто предлагал ему передумать, пока не поздно. Кузнечик подождал, пока он уйдет, и повернулся к ведьме. Ему не было страшно. Ведьма была самой красивой девушкой в доме и к тому же его крестной матерью. Страшно не было, но под ее пристальным взглядом сделалось неуютно. «Садись, поговорим», — сказала ведьма. Он сел рядом на сырые перила, и ее пальцы стянули с него капюшон. Волосы ведьмы, как блестящий черный шатер, доходили ей до пояса. Она их не собирала и не закалывала. Лицо ее было белым, а глаза такими черными, что радужка сливалась со зрачком. Настоящие ведьминские глаза. «Помнишь меня?» — спросила она. «Вы назвали меня кузнечиком. Вы моя крестная». «Да. Пора нам с тобой познакомиться поближе». Она выбрала странное место и время для знакомства. Кузнечику было мокро сидеть на перилах. Мокро и скользко, а ведьма была одета слишком легко для улицы. Как будто так спешила познакомиться с ним поближе, что не успела даже накинуть куртку. Он свесил одну ногу и уперся носком в доски пола, чтобы не упасть. «Ты смелый?» — спросила ведьма. «Нет», — ответил кузнечик. «Жаль», — сказала она. «Очень жаль». «Мне тоже», — признался кузнечик. «А почему вы спрашиваете?» Черные глаза ведьмы смотрели таинственно. «Знакомлюсь. И давай на «ты», хорошо?» Он кивнул. «Любишь собак?» — спросила ведьма. «Я люблю Горбача. Он любит собак, любит кормить их. А я смотреть, как он их кормит. Хотя собак я тоже люблю». Ведьма подтянула одну ногу на перила и опустила подбородок на колено. «Ты можешь мне помочь», — сказала она. «Если, конечно, хочешь». «Если нет, я не обижусь». Кузнечику капнуло за ворот, и он поежился. «Как?» — спросил он. Это имело какое-то отношение к смелости и к собакам. А может, ему так показалось, потому что ведьма о них заговорила. «Мне нужен кто-то, кто передавал бы мои письма к одному человеку». Волосы закрывали ее лицо. «Ты понимаешь?» Он понял. «Ведьма из людей Мавра. Письма кому-то из людей черепа». Это было понятно, и это было плохо. Опасно. Опасно для нее, для того, кому предназначались письма, и для того, кто эти письма стал бы ему носить. О таком никто не должен знать. Поэтому она и спросила, смелый ли он. Поэтому во дворе и вечером без куртки и шапки. Наверное, увидела его из окна и сразу спустилась. «Я понимаю», — ответил кузнечик. «Он человек черепа». «Да», — сказала ведьма. «Правильно». Она полезла в карман, достала зажигалку и сигареты. Ее руки покраснели от холода. Из замшевой жилетки, сшитой из кусочков, торчали нитки. «Страшно?» — кузнечик промолчал. «Мне тоже страшно». Она закурила. Уронила зажигалку, но не стала поднимать. Спрятала ладони под мышки и сгорбилась. В ее волосах блестели серебряные капли. Ведьма качалась на перилах и смотрела на него. «Тебе не обязательно соглашаться», — продолжала она. «Я не стану напускать на тебя порчу, если ты веришь в эту ерунду. Просто скажи, да или нет?» «Да», — сказал кузнечик. Ведьма кивнула, будто не ждала другого ответа. «Спасибо». Кузнечик болтал ногами. Он промок до трусов. Ему уже было все равно, что он мокрый. Двор стал темно-голубым. Где-то выли собаки. Может, те самые, которых кормили они с Горбачом. «Кто он?» — спросил кузнечик. Ведьма спрыгнула с перил и подняла зажигалку. «А как ты думаешь?» Кузнечик никак не думал. Он любил угадывать, но сейчас ему было холодно, а людей черепа было слишком много, чтобы представлять себе каждого по очереди и думать, в кого из них можно влюбиться. «Я не знаю», — сдался он. «Ты скажи». Ведьма нагнулась к нему и шепнула. Кузнечик захлопал ресницами, она тихо рассмеялась.
«Почему ты сразу не сказала? С самого начала? Почему?»
«Тсс, тихо», — ответила она, смеясь. «Только не кричи. Это не так уж важно».
«Почему ты не сказала?»
«Чтобы ты не согласился сразу, чтобы подумал как следует».
«Я буду счастлив», — прошептал кузнечик.
Ведьма снова рассмеялась, и волосы заслонили ее лицо.
«Конечно», — сказала она.
«Конечно, но ты все же подумай».
«Где письмо?»
Она подышала на руки и достала из кармана жилетки конверт.
«Вот, не потеряй».
Ведьма сложила конверт и спрятала ему в карман. «Передашь это своему другу, а у него возьмешь другое и передашь мне. Сегодня. На первом около прачечной. После ужина. Я буду тебя ждать. Или ты меня подождешь. Будь осторожен».
«Какому другу?» — удивился кузнечик, но сразу догадался. «Слепому?»
«Да, постарайся, чтобы вас никто не видел».
«И про слепого ты не сказала. Почему?»
Ведьма сунула руку ему в карман, затолкала письмо поглубже и застегнула карман на клапан, чтобы конверт не высовывался.
«Ты проверяла мою смелость», — укоризненно сказал кузнечик. «Ты меня проверяла, но я бы и так согласился».
Ведьма провела ладонью по его лицу.
«Я знаю, потому что ты ведьма».
«Какая я ведьма? Просто я знаю. Я много чего знаю». Она натянула ему капюшон на голову и открыла дверь. «Пошли, холодно». Кузнечику было уже не холодно, а жарко.
«Скажи», — произнес он шепотом, когда они поднимались по лестнице. «Скажи, а что ты про меня знаешь?»
«Я знаю, каким ты будешь, когда вырастешь», — сказала она. Черный шатер волос и длинные ноги, звонкий стук подкованных ботинок по ступенькам.
«Правда?»
«Конечно, это сразу видно». Она остановилась. «Беги вперед, крестник. Не надо, чтобы нас видели вместе».
«Да».
Он взбежал вверх по лестнице и на площадке обернулся. Ведьма подняла на прощание руку. Он кивнул и взлетел через пролет. Дальше бежал, не останавливаясь. Мокрые джинсы липли к ногам. «Что она про меня знает? Каким я стану, когда вырасту?» В спальне слепого не было. Фокусник, положив больную ногу на подушку с отрешенным видом, терзал гитару. На кровати Горбача возвышалась белая треугольная палатка. Каждое утро эта палатка из простыней, натянутых на деревянные планки, обрушивалась. И каждый вечер Горбач устанавливал ее заново. Он любил, когда его не было видно. Кузнечик посмотрел на палатку. Внутри кто-то шевелился. Стенки просто не подрагивали. Но входной полог был задернут, и ничего разглядеть было нельзя. Кузнечик облегченно вздохнул. Горбач был у себя и занят, а вовсе не стерег его у двери с расспросами, как он опасался. Вонючка тоже был занят. Нанизывал на нитку кусочки яблок, которые собирался засушить. На полу валялась заляпанная грязью куртка Горбача. Волк свесил с подоконника ноги. «Во дворе не хватает походной кухни», — сказал он. «Для нищенствующих собак. Вы с Горбачом стояли бы в белых колпаках, а собаки в очереди, каждая с миской в лапах».
«Волк, а по мне видно, каким я стану, когда вырасту?»
«Кое-что видно», — удивился волк. «А почему ты спрашиваешь?»
«Просто так. Почему-то захотелось узнать».
«Ты, наверное, будешь высокий и не толстый».
«А еще покроешься прыщами», — пискнул Вонючка. «Все старшие прыщавые, как земляничные поляны. Будешь прыщавый рыжеватый блондин с баками, клочковатыми такими».
«Спасибо», — мрачно сказал кузнечик. «А каким будешь ты сам?»
«Я-то?»
Вонючка помахал недонанизанной связкой яблок и закрыл глаза.
«Вижу, вижу себя», — пропел он. «Через 6 лет. Красавца-мужчину. Мой жгучий взгляд пронзает насквозь всех и каждого. Женщины падают, обессиленные к моим ногам пачками, только успевай подбирать их несчастных».
«Будешь подбирать, не споткнись о свои уши», — предупредил волк. «А то они подумают, что на них комар упал». Вонючка оскорбленно отвернулся. Палатка Горбача задрожала, и оттуда высунулась лохматая голова. «Волк, меня тошнит от этой книги. Того проткнули мечом,
Этого проткнули мечом. Сколько можно? Мне эти проткнутые всю ночь будут сниться. Не хочешь — не читай. Никто тебя не заставляет.
Горбач убрал голову и сердито задернул полог. Палатка зашаталась. Волк и кузнечик встревоженно следили за ней, пока она не перестала крениться.
«Меня, наверное, заберут в могильник на день или два», — сказал волк. «Завтра с утра, ненадолго».
«Почему?» — насторожился кузнечик. «Ты же теперь здоров».
Волк лег на пол и заложил руки за голову. «Хотят затолкать в корсет. Буду таскать на себе могильный панцирь, как старая мудрая черепаха».
Он шутил, но в голосе было кое-что, чего кузнечик давно не слышал.
«Ты боишься?» — спросил кузнечик. «Я ничего не боюсь», — отрезал волк. Его глаза сделались злыми.
Кузнечик поежился. «Не надо», — попросил он. «Волк, твои мысли пахнут совсем не так, как слова. И это слышно».
Волк приподнялся на локтях, удивленно глядя из-под седой челки.
«Как ты сказал? Мысли пахнут? И тебе это слышно?»
«Я бы не удивился, если бы слепой такое сказал, но почему-то так говоришь только ты».
Волк насмехался, но его глаза перестали быть колючими, и кузнечик успокоился.
«Дерьмовый лексикон!» — шепнул подслушивающий Хванючка.
«Сам ты дерьмовый!» — вступился за друга Горбач из глубин своей палатки. «Это красиво! Кузнечик говорит, как поэт!»
Кузнечик засмеялся, Горбач опять высунулся.
«А если они тебя не отпустят? Что нам делать? Вдруг не отпустят?»
«На этот случай я пришлю вам письмо с инструкциями», — пообещал волк. Вонючка обрадовался.
«Выполним», — пообещал он. «Дом содрогнется, слово Вонючки. Прикуемся цепями к дверям могильника, обольемся бензином и начнем перебрасываться спичечными коробками. Все будет проделано на высшем уровне».
«Верю», — серьезно сказал волк. «С тебя станется такое устроить».
Возле прачечной было темно и пустынно. Кузнечик сидел на полу у запертой двери, ждал ведьму и старался думать о приятных вещах. А не о том, что неподалеку кто-то явно дышит, а возможно, что и подкрадывается. И не о том, что дырка в стене подозрительно блестит, как будто оттуда смотрит чей-то глаз. Коридор возле прачечной пах дезинфекцией. Лампочка светила тускло, а дальше в библиотечных отсеках было совсем темно. И кузнечик не смотрел в ту сторону, чтобы не видеть чернильные тени шкафов-вертушек, в которые старшеклассники складывали прочитанные журналы. Ему совсем не нравились эти тени. Чем более неподвижными они были, тем меньше нравились. Его отвлекло гудение лифта. Кузнечик прислушался. Лязгнула дверь, и по линолеуму зашуршали чьи-то шаги. Он встал. На свет вышла ведьма. «Извини», — сказала она. «Я задержалась. Тебе, наверное, было страшно тут одному?»
Кузнечик сразу забыл про тени шкафов и про глаз в стене. «Чего здесь бояться?» — сказал он. «Тут же никого нет. Письмо у меня в кармане. А то я отдал слепому, как договаривались».
Ее рука скользнула к нему в карман и достала конверт. Кузнечик ждал, что ведьма его спрячет, но она разорвала конверт и принялась читать. Кузнечик уставился в пол. Ему показалось, что письмо было очень длинным.
«Спасибо», — сказала ведьма, дочитав. «Ты не очень замерз сегодня во дворе? Было жуть, как холодно».
«Нет». Он смотрел, как она достала зажигалку и поднесла ее к краю конверта. В ее руках разгорелся маленький костер. Она повертела его, перебирая пальцами, наконец уронила последний клочок и затоптала. «Вот и все», — сказала она, размазав пепел подошвой. Только теперь кузнечик испугался по-настоящему. Он знал, что письмо опасно носить с собой, но только увидев, что ведьма сожгла его, понял, что, как ни в чем не бывало, ходил с этой опасностью в кармане и даже забывал о ней.
«Ничего», — сказала ведьма, угадав его страх. «Не думай об этом. Мы постараемся пореже писать друг другу. А вы со слепым не говорите об этом между собой даже наедине».
«Слепой не станет об этом говорить, даже если мы с ним окажемся в пустыне», — возразил кузнечик. «Слепой никогда не говорит о чужих делах. Он о своих-то не говорит».
«Это хорошо. Выходи время от времени после ужина погулять во двор. Один. Если я появлюсь, не заговаривай со мной, а просто пройди мимо так, чтобы я могла спрятать письмо тебе в карман. Хорошо?»
Кузнечик кивнул.
«А трудно быть девушкой черепа?» — спросил он краснея от собственной бестактности.
«Не знаю», — ответила ведьма.
«Не с кем сравнивать. Но, думаю, не труднее, чем быть девушкой мавра».
Кузнечик пожевал ворот своей рубашки.
«Ты знаешь, каким я стану, когда вырасту.
Пожалуйста, скажи, каким? Это важно.
Трудно объяснить, вздохнула ведьма.
Такое скорее чувствуешь, а не представляешь, как картинку. Но девушкам ты будешь нравиться, это я обещаю.
Они падут к моим ногам, печально закончил кузнечик, сраженные и обессилевшие, только успевая подбирать и не наступая на уши. Мои прыщи и клочковатые баки сведут их с ума.
Ведьма посмотрела на него странно. Не знаю, кого ты сейчас нарисовал, но только не себя. Возвращайся, я побуду здесь еще немного.
До свидания, сказал кузнечик.
Я болтал чепуху, подумал он огорченно. А все из-за вонючки.
Кузнечик сидел на полу и сражался с печатной машинкой. Было готово начало письма. «Привет, волк, как ты там? Мы хорошо ждем тебя. Один день прошел, а второй наполовину. Завтра будем ждать твое письмо с...»
Слово «инструкциями» не давалось. Кузнечик забраковал уже два варианта. Над плечом пыхтел горбач, не решавшийся подсказать.
«По-моему, там должно быть два «и», — сказал он наконец.
«И инструкциями?» — ядовито уточнил кузнечик.
Горбач покраснел. «Я не это имел в виду, не в начале».
«Тогда не говори под руку».
«Передай от меня привет», — пропищал Вонючка со своей кровати.
«До приветов я еще не дошел. И хватит мне мешать. Я так никогда не закончу».
Кузнечик разделался с инструкциями и задумался, рассеянно покусывая палец протеза.
«Портишь вещь», — шепотом предупредил горбач.
Кузнечик убрал палец. В дверь постучали.
«Войдите!» — тонким голосом крикнул Вонючка.
Дверь заскрипела, и в нее протиснулись, скромно прижимаясь боками, сиамцы — кошмар и гордость хламовника. Кузнечик испуганно посмотрел за их спины, ожидая, что следом валится спортсмен, а за ним и весь хламовник. Но близнецы были одни. Сделав несколько шагов, они застыли рядышком, как приклеенные. Одинаково одетые, с одинаковыми лицами, неразличимые, как две монеты.
«Вы зачем?» — спросил кузнечик. «Что вам надо?»
Слепой перестал гладить книгу с пупырчатыми страницами и поднял голову.
«Мы по делу», — сказали сиамцы. «Очень подозрительно», — заметил Вонючка. «Не нравятся мне такие заходы».
Сиамцы мялись, шаркая ботинками. Длинные, тощие, тонкогубые и какие-то суставчатые, неприязненно подумал кузнечик. Из-под соломенных челок торчали крючковатые носы. Золотые глаза смотрели кругло и стыло, как у чаек.
«Вы от спортсмена или сами по себе?» — спросил слепой. «Мы сами по себе», — хором ответили сиамцы. «Мы пришли, потому что хотели спросить. Нельзя нам тоже в вашу комнату переселиться?»
Они еще теснее прижались друг к другу боками и, повздыхав, замолчали.
«С чего это вдруг?» — удивился горбач.
Сиамцы молчали. На чужой территории они присмирели и казались не такими противными, как обычно. Но и симпатии тоже не вызывали. Белые фуфайки чернели локтями, на шеях висели цепочки с бирками. На одной буква «Р», на другой «М». Бирки все время переворачивались пустой стороной, и разобрать, кто из сиамцев, кто, не помогали.
«Не принимаете?» — хмуро спросил левый сиамец.
Кузнечик не успел ответить. Дверь хлопнула, и в комнату, не замечая сиамцев, быстро прохромал раскрасневшийся фокусник.
«Волк идет!» — крикнул он. «Честное слово! Отпустили!»
«Ура!» — подхватил Вонючка. Все уставились на дверь. Кузнечик с облегчением подумал о письме, которое не надо было допечатывать. Горбач радостно дышал ему в затылок. Вонючка зачем-то схватился за бинокль. Сиамцы незаметно отошли в сторону и перешептывались, бросая на кузнечика мрачные взгляды.
«Я рыцарь в доспехах из гипса!» — объявил появившийся в дверях волк. «Ищу верного до гроба оруженосца, годного нагибаться и зашнуровывать мне ботинки, ибо я, облаченный в доспехи, подобен черепахе, скованной панцирем».
Он подошел к кузнечику и ткнул в него ручкой зонтика.
«Иди ко мне, оруженосце, отрок. В конце каждого года будешь получать за свои труды кошель с золотом, а в случае моей смерти тебе достанутся эти прекрасные доспехи, которые ты сможешь продать».
Волк поднял свитер и постучал по гипсу.
«Соглашайся, не пожалеешь. Жизнь твоя станет поистине удивительной».
Кузнечик кивнул.
«Буду просто счастлив. Вот только у нас сиамцы».
Волк прищурился на близнецов.
«Верный шлем мой заслоняет обзор», — сказал он. «Скажи, мальчик, не злые ли духи меня искушают, являя взору два столь подобных друг другу образа?»
Сиамцы переглянулись.
«Еще бы не духи!» — хихикнул Вонючка.
Они самые хотят с нами жить, если мы разрешим».
Волк стукнул об пол зонтиком, и зонтик раскрылся. «Колдовство!» — пробормотал волк, закрыл зонтик и повернулся к Вонючке.
«Непонятны мне слова твои, отрок. Пещера эта, где мы собрались, принадлежит не нам. С божьего соизволения всякий странствующий хмырь волен забрести сюда, обсушить у костра свой плащ и поведать нам о своих приключениях. Это и есть плата за ночлег. Если эти двое небесовское наваждение, хотя сходство их лиц мутит мой разум, пригласи их к костру и передай, что мы рады их приветствовать».
Сиамцы оторопело таращили на волка чаячьи глаза. Волк опять стукнул зонтиком.
«Видно, простолюдины. Не называйте имен своих, словно стыдитесь. А может, имена ваши покрыты позором? Может, вы сыны Каина, гонимые проклятием?»
«Нет», — простонал один из сиамцев, — «мы совсем не это».
«Рыцари мы», — нашелся второй сиамец, — «в бурю попали».
Волк поиграл бровями, кидая на братьев подозрительные взгляды.
«Сушитесь», — сказал он, — «и поведайте нам свою историю».
Он сел на пол. Фокусник, горбач и кузнечик тихо расселись вокруг. Сиамцы переглянулись и тоже сели, скрестив ноги и дружно ссутулившись.
«Влипли вы, рыцари!» — шепнул им горбач. «Волк эту волынку может до ночи тянуть».
Фокусник, не дожидаясь распоряжений, поставил у себя в ногах гитару, подпер ее табуреткой и подергал струны.
«А-а-а!» — сказал волк. «Славный менестрель со своей арфой! И ты здесь!»
Фокусник бодро кивнул, перебирая струны.
«И пленное чудовище, некогда пожиравшее невинных девиц, а ныне раскаявшееся!»
Вонючка всем своим видом изобразил глубокое раскаяние и, свесившись с кровати, издал жалобный вой.
«Велико его раскаяние!» — перевел волк сиамцам. «Оно ежедневно поминает девиц в своих молитвах, вымаливая прощение у их разгневанных теней».
«Ох-ох!» — простонал Вонючка. «Тереза, Анна, Мария, Софья!»
«Не будем!» — перебил его волк. «У нас гости!»
Воцарилась тишина. Только фокусник дергал струны, да хомяк, путешествовавший по свитеру горбача, то и дело чихал. Сиамцы почувствовали, что общее внимание направлено на них, и смущенно заерзали.
«Ты говорил, здоровяки вам не нужны», — сказал левый сиамец волку. «Мы не здоровяки. Мы сами их не любим. Мы их, а не нас. Мы сами по себе. Если нас не трогать, тогда и мы не будем. А они еще что твердят, что мы воры. И именно что трогают. Теперь еще новички эти».
Сиамец вздохнул. «Вы нас не возьмете, я знаю». Он покосился на кузнечика. «Потому что мы тебя били», — мысленно закончил за него он.
«Возьмите хоть слона, а? Он боится. Этого новичка, родинку. Все время пугается и ревет. Возьмите его к себе, он тихий, когда его не пугают. Играет весь день».
«Разве он без вас пойдет?» — спросил кузнечик.
«Он вас любит».
«Уговорим», — пообещал сиамец. «Он послушный ребенок».
Это был Макс. Кузнечик разглядел букву «М» на бирке.
«Вы только эту стенку ему покажите», — хихикнул Рекс. «За уши от нее не оттащите».
«До вечера», — подал голос слепой, сидевший в углу. «Пока он не вспомнит про вас и не начнет реветь. Тогда придется или его обратно, или вас сюда. Или всю ночь прыгай вокруг с носовыми платками».
Сиамцы покраснели и теснее прижались друг к другу.
«Приводите слона», — сказал волк, — «и сами приходите. Только не надо нас морочить и слоном жалобить».
Рекс поднялся и помог брату встать.
«Спасибо», — сказал он, — «рыцарь из гипса».
И усмехнулся. Криво. По-другому сиамцы не умели.
Рекс хотел еще что-то сказать, но брат дернул его за рукав.
«А они совсем разные», — удивился кузнечик. «Просто это не сразу видно».
Близнецы ушли. Горбач посмотрел на кровати и присвистнул.
«Теперь нас 10 дохляков. Полный комплект. Только наверха им не взобраться. Ни им, ни слону».
«Я переселюсь наверх», — нехотя произнес волк. «И слепому придется. Иначе не поместимся».
Вонючка покачался на подушке.
«Они взломщики», — сказал он. «И ворюги. У них дофига отмычек и всяких других полезных в хозяйстве вещей. Ограбят нас и уйдут обратно в хламовник, а мы останемся без всего».
«Пусть попробуют», — сказал волк. «Напустим на них твоего гоблина».
«Эй!» — спохватился он. Завешивайте его скорее, пока слона не привели, а то на его рев весь дом сбежится».
Горбачий фокусник задвинули гоблина тумбочкой, сверху водрузили салатницу, а на салатницу транзистор.
«Только ухо торчит», — сказал фокусник. «Но непонятно, чье это ухо, так что он не испугается».
«Вот так расправляются с произведениями искусства!» — вздохнул Вонючка. «А я, может, всю душу в этого гоблина вложил?»
«Оно и видно», — сказал Горбач. «Вся твоя черная душа на его роже нарисована».
«Что-то шумно там», — заметил слепой. «В хламовнике».
«Грохот».
«Может, их не пускают?» — с надеждой спросил кузнечик.
«Что-то вроде того».
Слепой подкрался к стене и прижался к ней щекой. Фокусник приглушил звук транзистора. Теперь застенный шум услышали все.
«Поведай нам, большое ухо, что ты слышишь?» — спросил волк. «Сам ты большое ухо», — огрызнулся слепой. «По-моему, их лупят. Ничего не разобрать. Слон уж очень заходится».
«Значит, это не подстава», — с удовольствием отметил Вонючка. «Я имею в виду их приход».
Волк посмотрел на кузнечика. Кузнечик страдальчески нахмурился.
«Они вроде как наши теперь», — сказал он. «Тоже чумные дохляки».
Волк кивнул.
«Вот и я об этом подумал».
«Придется идти их спасать», — вздохнул кузнечик. «Если они и в самом деле наши». Меньше всего ему хотелось бежать на помощь сиамцам.
«Да вы спятили!» — возмутился Вонючка. «Вас всего пятеро. Они с вами разделаются, а комнату возьмут штурмом. Унесут все полезные вещи. И в конце концов я тоже могу пострадать».
Кузнечик влез в ботинок и протянул волку ногу. «Зашнуруй, пожалуйста». Горбач стоял наготове со вторым ботинком.
«Давайте быстрее», — подгонял он. «Они там вдвоем против всех».
Фокусник вооружился запасной струной от гитары, слепой отлепил ухо от стены. «Они уже в коридоре», — сказал он безразличным тоном. «Можете не спешить». Горбач натянул на кузнечика второй ботинок и побежал к двери. Путаясь в шнурках, кузнечик бросился следом. Они выскочили в тамбур, потом толкаясь в коридор. Сиамцы действительно были там. Они и почти весь хламовник. Одного сиамца было видно. Он отбивался от нападавших сумкой. Рядом на полу, где повалили второго, крутилось что-то паукообразное с множеством рук и ног. С криком, похожим на вой сирены, горбач ринулся в гущу сражения. Кузнечик с разбегу пнул чей-то зад из паучьей кучи и запрыгал вокруг, наскакивая на тех, что оказывались сверху. Мимо метнулся слепой, но смотреть на него у кузнечика не было времени. Из копошившейся массы, которую он пинал, уже вылезали враги. Кряхтя поднимался Пышка, Плакса готовился кинуться на него с кулаками. И, глядя на них, кузнечик вдруг с ужасом понял, что забыл снять протезы. А ведь это было самое главное, важнее, чем ботинки, важнее, чем все остальное. «Не сметь!» — пронзительно закричал он в лицо Плаксы, которое было уже совсем близко, и саданул по нему ботинком. Лицо исчезло, но вместо него появилось другое, которое кузнечик тоже ударил, не переставая кричать «не сметь!». «Я разбил ему нос. Вот только кому?» Вокруг кипела битва. Кузнечик бросился к волку, который мелькнул поблизости, но чья-то рука схватила его за ногу. Он наступил на нее свободной ногой, с нее слетел незашнурованный ботинок и тут же затерялся в общей куче мале. Кузнечик думал только о протезах, о том, что их не должны сломать. Его толкнули в спину, он упал на Плаксу, и кто-то тут же навалился сзади, кто-то тяжелый. Плакса завизжал, кузнечик извивался и бился коленками о его колени. Кто-то сидел на кузнечике верхом и лупил его по спине. Это было больно, но Плаксе внизу было еще больнее. Он орал, не переставая. «Берегись!» — завопил кто-то. Перед ними завертелись колеса. У самого носа кузнечика затормозила коляска Вонючки.
«Берегись!»
— еще раз взвизгнул Вонючка и замахнулся зонтом. Пышка ослабил хватку, и освобожденный кузнечик откатился в сторону.
«Так тебя раз так!» — крикнул Вонючка, тыкая в Пышку зонтиком.
Кузнечик разбежался и пнул Пышку в живот. Добитый Пышка куда-то уполз, а к кузнечику, размахивая хоккейной клюшкой, подскочил зануда. Кузнечик успел пнуть и его, но разутая нога в одном носке большого вреда не причинила. Клюшка угодила кузнечику по уху, и ухо заполыхало, наливаясь кровью. Второй удар пришелся по протезу.
«Сломал! Ты его сломал!» —
всхлипнул кузнечик и, забыв про клюшку, бросился на зануду. Тот почему-то отбросил оружие и кинулся бежать. Кузнечик рванул за ним. Кто-то подставил зануде ножку, он упал, перевернулся на спину и испуганно заверещал. Кузнечик летел на него, как комета, сметая врагов на своем пути, оставляя позади хвост из отдавленных рук и ног. Кто-то схватил его и приподнял над полом.
Кузнечик начал пинаться, пытаясь вывернуться. «А ну, спокойно!» — сказал взрослый голос. Болтаясь над полем боя, кузнечик увидел фокусника, отбивавшегося костылем от кролика и крючка, перевернутую коляску Вонючки, самого Вонючку, лупившего зонтом во все стороны, спортсмена, катавшегося по полу с кем-то в обнимку, и старшеклассников. Их было много. Хохоча и чертыхаясь, они растаскивали мальчишек. Затылок кузнечика уперся во что-то твердое. Похолодев от внезапной догадки, он обернулся. Щеку царапнул маленький черепок на цепочке. Выше кузнечик смотреть не стал. «Я пнул самого черепа». Голова закружилась от слабости, кузнечика затошнило. Череп развернул его лицом к себе и опустил на пол. «Ну что, успокоился?» Кузнечик пошатнулся. Рука с татуировкой на запястье придержала его за плечо. «Я не знал», — прошептал кузнечик. «Я не знал».
«Чего ты не знал?»
Серые глаза черепа были усеяны мелкими точками. У него глаза пятнистые, крапчатые. Как странно. Старшие разгоняли мальчишек по комнатам. Двери хламовника ощерились гримасничавшими лицами. Лица плевались и выкрикивали угрозы. «Брысь!» — орали на них старшие. Последними расцепили спортсмена и слепого. Фокусник и горбач, придерживая лохмотья рубашек, скрылись в чумной комнате. Сиамцы ползали по полу, собирая вещи, выпавшие из сумок. Слон ходил за ними по пятам, обливаясь слезами.
«Безобразие!» — кричал воспитатель Щепка. «Всех к директору! Немедленно!»
Лось заталкивал Вонючку в коляску. Вонючка сопротивлялся. Кузнечик успел прийти в себя и собраться с мыслями. Он повернулся к черепу, чтобы извиниться, но его уже не было рядом. Он уходил с другими старшеклассниками. Кузнечик поймал на себе взгляд одного из них и услышал.
«А этот безрукий малявка дрался, как тигр!»
Старшие засмеялись. Череп обернулся и посмотрел на него. Очень серьезно. Он один не смеялся.
«Марш в свою комнату немедленно!» — завопил над ухом Щепка, и кузнечик, прихрамывая необутой ногой, побежал в спальню.
Ему было жарко от стыда. Старшие не знали, что он дрался как тигр только из-за протезов, а если бы знали, то смеялись бы еще громче. Может, только череп бы не смеялся.
«Через полчаса в кабинете директора!» —
крикнул ему в спину Щепка.